Вчера мы говорили об Мартине Лютере и его противостоянии с Римом. Мы закончили где? На разделении между Лютером и Римо-католической церковью. Поначалу Римо-католическая церковь его исключила из церкви, а Лютер сжег их буллу, да, такой официальный приказ, который пришел ему на руки, он ее сжег публично. И это было большим деянием и стало началом лютеранской церкви. Первая протестантская церковь, которая родилась из реформации. Много деталей не будем давать, но хочу сказать, что были несколько церквей, которые вроде бы как назывались реформаторскими, и они начали свою деятельность до Лютера. Например, очень Олдензианс в Италии, скорее всего, где-то с 14-15 столетия они уже были, и они до сих пор есть. И есть еще одна церковь, которая началась из движения Яна Хуса, и она была маленькая такая. Но большинство людей считают, что реформация в Германии стала началом реформаторской церкви в мире, которая большая до сих пор и очень давно уже существует и живет. Поэтому так вот, Лютер отделился от Римо-католической церкви, и, слава Богу, так произошло. Это очень хороший момент, точка истории для нашей протестантской церкви. Но случилось и так, что Лютер потерял благосклонность крестьян, сельского населения своей страны. И это было во время восстания людей. Крестьяне приняли какие-то религиозные идеи и применили их к политическому положению в стране. Они думали так, как бы естественно сделать. А Лютер не согласился с таким поворотом событий. Лютер верил, что есть право у крестьян на справедливость, на какое-то равноправие, на какие-то блага страны, которые в то время были у богатых людей в руках. Это восстание переросло в вооруженный конфликт, многие умерли, и в то время Лютер перешел на сторону богатых людей и из-за этого потерял благосклонность людей простых. Крестьяне составили 12 статей, такой документ, где выдвинули как религиозные, так и политические требования. Они заявили, что отзовут их, если будет доказано, что они не соответствуют Писанию. Так же, как и Лютер, опирался на Писание как высший авторитет. Так и крестьяне верили, что их 12 статей полностью на Писании сжигутся. И вот несколько из них, чтобы вы могли оценить. Первое. Каждый муниципалитет имеет право избирать и смещать проповедника, если он ведет себя неподобающим образом. Проповедник должен проповедовать Евангелие просто, прямо и ясно, без всякой человеческой поправки. Ибо написано, что мы можем прийти к Богу только истинной верой. Это как бы конгрегационализм, модель такая существует в наше время. Она, значит, такое, что только само собрание может выбирать себе пастыря. А в то время это было очень радикальное заявление. В Римо-католической церкви Папа Римский наставлял, избирал и ставил на позиции пастырей, епископов и кардиналов. И Римо-католическая церковь до сих пор действует по такой модели. Когда папа или епископ избирает и ставит на позиции пастыря по местам людей. Четвертое из их 12 статей гласит: «Не братски и не по слову Божию, что простой человек не имеет права ловить дичь, птицу и рыбу». Ибо когда Бог, наш Господин, сотворил человека, Он дал ему власть над всеми животными, над птицей в воздухе и над рыбой в воде. Ну, смысл таков, что селяне хотели иметь право охотиться в лесах. И в Европе это была обычная вещь на протяжении сотни лет до и после, что в некоторых местах так понималось, что короли, принцип и графы, да, они владели землей и всем, что на ней. Поэтому ты как бы живешь там, да, но ничего получить из этого не можешь. Рыбу ловить нельзя, птицу нельзя ловить, утку не подстрелить. Оленя не подстрелить. И если ты это сделаешь, то ты нарушил закон, и зависимо от того, где ты живешь, закон мог быть очень строг. Не могу сказать за всех, но я слышал историю, что в России до коммунистической революции в 1917 году было такое ужасное отношение, что даже если ты где-то яблоко где-то взял в чужом саду, тебя могли засудить до смерти. Вот такие вот законы. Такие законы тут и там по Европе были, в разных местах с разной строгостью. Ну, понимаете, насколько это сумасшествие было, да? Поэтому селяне в Германии хотели иметь право рыбачить и охотиться. Пятая позиция их статей. Высокопоставленные джентльмены единолично владеют лесом. Если бедняку что-то нужно, он должен купить это за двойную цену. Поэтому все леса, которые не были куплены, относятся к бывшим общинным лесам, которые многие правители просто присвоили. Должны быть возвращены муниципалитету, чтобы каждый мог удовлетворить свои потребности в древесине и в дровах из нее. Опять-таки, да, пойти в общие леса и просто взять себе дров нарубить для зимы, или вообще не только для зимы, а для любого огня, или для построек. И восьмое. Многие объекты не стоят запрашиваемой арендной платы. Частные люди должны осматривать эти владения и устанавливать арендную плату в соответствии со справедливостью. Да, вот, понимали люди и видели, что плохие графы и помещики очень плохо оценивали или как бы обдирали их по деньгам. И Лютер, читая эти статьи, да, соглашался с многими из них, что их надо поступить по их требованиям. И так он и сказал богатым людям страны, что селяне имеют правду в этом смысле. Несмотря на это, Лютер не знал, каким должно быть его отношение. Когда он впервые прочел 12 статей, он обратился к князьям, и сказал им, что то, что в них требуется справедливое, ибо крестьяне сильно угнетены. Но когда вспыхнуло восстание и крестьяне взялись за оружие, Лютер попытался убедить их пойти более мирным путем и, наконец, призвал князей подавить движение. И когда он поддерживал подавление, он использовал невероятно жестокие и шокирующие выражения в поддержку подавления восстания. Позже, когда восстание стало кровавым, он призвал князей быть милосердными. Было убито более 100 тысяч крестьян, и репутация Лютера среди народа была запятнана. Кроме того, в конце жизни он чуть-чуть еще больше потерял репутацию из-за того, что Лютер не умел идти на компромисс. Однажды, если он однажды что-то решил, то он на этом стоял до конца. Он боролся, он бился, он дрался за это, он доказывал и никогда не отступался. Как видели, уже было много хорошего в этом. Он смог устоять против суда римского, чего другие люди не могли бы сделать. Но, как и много других жизненных ситуаций, бывает так, что в одном месте твое поведение есть ценным, а во втором месте такое же поведение есть тебе в обсуждении. Мы здесь представители разных церквей, разных деноминаций, но протестантизм так и развивался разными ветками. Протестантизм сформировался более чем в один сегмент, отчасти из-за того, что Лютер так себя повел. У нас есть теперь вот баптисты, пятидесятники, методисты, конгрегационалисты и англикане и так далее. Из чего все началось? Был момент, когда Лютер и Цвингли должны были встретиться и о чем-то согласиться. И они во многом согласились, но не смогли сойтись во мнениях в вопросе причастия. Лютер очень сильно настаивал на том, что превращаются элементы в настоящее тело и кровь, а Цвингли отстаивал то, что это просто хлеб и вино, и в них просто символ воспоминания. Но давайте подумаем вот как. В то время, когда откололся протестантизм от Римо-католической церкви, была мечта, что все будут едины, одинаковы в мышлении. Но Лютер не хотел религиозности, и он не хотел объединяться с Цвингли, с его идеями. Они встретились с Цвингли, 14 пунктов обсудили, и во всем этом согласились, кроме последнего. И в конце Цвингли говорит: «Давай так, мы с тобой согласимся, что каждый останется при своем мнении, и будем в мире с этим». Но Лютер не пожал ему руку. И все, с тех пор протестантизм разделялся на веточки. Каждый находил, в чем не согласиться. У Лютера были недостатки, да? Он неоднозначная фигура с очень неоднозначным послушным списком. Но в конце концов он возглавил протестантскую реформацию и, как верят протестанцы, помог вернуть церкви ее библейские корни. И в конце концов, в общем, я думаю, он был очень позитивным человеком и индивидуалом, и как любой другой человек, у него были недостатки. Это все, что касается лютеранства и Лютера в частности. Есть ли у вас вопросы или комментарии по этой теме?
Could you repeat your question?
Вопрос о женитьбе. Католики в то время не женились, им нельзя было, но как так, что Лютер женился? Монахи, не монахи, они же были вообще в целибате. Я точно не помню, какими словами он оправдывал свое решение восстать против целибата священнослужителей. Но как-то он дошел до мысли, что это вообще не по-библейски запрещать жениться или выходить замуж духовенству. Ведь мы видим в местах в Писании, и также вспомните, что Лютер очень-очень любил изучать и применять книгу Римлянов. Мы знаем, что Петр был женат. Петр был женат. Павел не был, а Петр был. И я думаю, что так Лютер и стоял, что он, наверное, говорил, что Петр женат, и я женюсь. Но я не помню конкретно, как он это все оправдывал. А как люди выбрались из своих монастырей, чтобы окончить монашескую жизнь и вступить в брак? Я знаю, что Германия, которая последовала за Лютером, и другие страны Европы, которые тоже пошли по реформаторскому пути, такие страны, как Швейцария, Англия после Генри VIII, еще другие страны, они приняли, что цивильные авторы во власти, цари, судьи сказали, что мы не будем вас заставлять следовать обету целибата. Также в Англии дошло до того, что государство выиграет. Считали люди, что государство выиграет от того, что люди не монахи и не монахи. И они прямо разогнали или закрыли монастыри, чтобы люди не уходили в затворничество и просто создавали семьи. Об этом поговорим позже. Есть ли еще у вас вопросы о лютере или лютеранстве? Люди онлайн, вы видите PowerPoint? Слайды. Просто как бы как кивните или там пальчик вверх покажите. Хорошо, если вы увидите, тогда Даглас будет делать, что он запланировал. Эти все материалы есть в Moodle. Так, помогите кто-нибудь. Знаете ли вы, как... Пошире сделать. Ага. Есть. На весь экран. Слава Богу. Так, теперь давайте посмотрим на... Рассмотрим христианство вне границ Европы, за границами Европы. Это... Эти лекции вы найдете только в слайдах, поэтому слово в слово вы найдете их в слайдах, без проблем. До сих пор, даже в ранних христианских и средневековых классах, ну, темах, которые мы рассмотрели, все, что мы поняли и все, что мы обсудили, все это происходило в Европе. Все то, что мы обсуждали, это все была географическая Европа. Еще ранее христианство это было Средний Восток, Ближний Восток, Израиль, Северная Африка, Турция. А попозже все остальные классы, все остальные темы мы рассматривали на арене Европы. Но в позднем 15-м столетии, во второй половине, христианство начало распространяться в Новый Свет. И две нации были важны в этом смысле. Эти нации, конкретно это Испания и Португалия. Касательно Испании, в 12 октября 1492 года Христофор Колумб открыл Новый Свет с малым исключением. Почти все в Европе считали, что нет других материков больше. В то время, скорее всего, имели только какой-то намек на то, что где-то есть какие-то северные части Канады, ведь викинги туда плавали. Но, кроме этого, это не было настолько важно, чтобы люди об этом думали или как-то меняли свое мировоззрение из-за этого. Но Колумб — это история совсем другого уровня. Когда он открыл и Америку, началось такое большое движение по открытию новых земель, исследованию их, захвату их, получению всех естественных природных ресурсов оттуда. Там началось строение колоний и всего другого. Поэтому... Поэтому золото стало, золотая лихорадка началась у людей. Они ездили туда, в Новый Свет, чтобы просто набить себе карманы. Также было видно, что появилась отличная возможность проповедовать Евангелие. Испания получила право от папы назначать епископов и кардиналов на новой земле. И иерархия церкви, церковная иерархия, не была обеспокоена о проблемах людей, которые не имели благосостояния. Церковь не заботилась о бедных. Вот так вот. Большое количество людей были просто использованы. Но в то время, если вы посмотрите историю, в разных местах было по-разному, но в общем все было намного сложнее, чем я сказал. Были группы, несмотря на это, миссионеры доминиканских, францисканских и других орденов старались помочь и быть рядом с народом в тяжелые времена. И они это делали. Очень большая эксплуатация индианцев началась в то время. Протест начался благодаря доминиканцу Антонио Монтесиносу. Антонио Монтесинос по-итальянски. В Санто-Доминго в 1511 году. Местные лидеры пытались остановить это, но доминиканский орден поддержал Монтесиноса, и это дело перешло в суд Испании. Протест был из-за системы энкомьенда. Энкомьенда или попечение было запрещено порабощать индейцев, но, вероятно, было возможно воспитывать и проповедовать в них христианскую веру. Местные жители поручались испанским колонизаторам. В обмен за воспитание и проповедь христианской веры индейцы работали на испанских надсмотрщиках. Это привело к жестокому обращению к индианцам. Вот так вот все переросло в плохое. Один человек, который вступился в этот процесс и услышал, и начал что-то делать, был человек по имени Бартоломей де лас Касас. Он тоже был владельцем энкомьенды. После слушания дела такого, он изменил свое решение и сообщил, что это дело несовместимо с христианской жизнью. Он собрал комиссию для расследования этого вопроса, но понял, что комиссия была только на стороне энкомендеро, поручителей. Этот протест, эта жалоба и деятельность Лас Касаса и других привело к законодательству. Начали писать законы по этому поводу. Законы стали называться новыми законами индейцев, которые ограничили власть испанских колонизаторов над индейцами. Но, к сожалению, несмотря на это, эти законы часто игнорировались. Закон хороший, но его игнорировали. И жестокость продолжалась. Хотя во время колониального периода находились испанские христиане, многие, которые протестовали против таких правонарушений, Все равно они происходили. Но и все равно были христиане, которые не соглашались и протестовали. Что касается Карибов, Колумб совершил вторую поездку и привез с собой 7 миссионеров туда. Когда они прибыли, то нашли крепость, которую покинул Колумб. Крепость разрушили индейцы и убили весь гарнизон. Ого! Почему их убили? Что такое произошло? Их убили из-за провокационных действий самого гарнизона. Колумб приказал подчинить остров. Положение было настолько плохо, что даже сами испанцы восстали против Колумба. Колумб был отстранен, и новый правитель назначен. Индейцы же должны были платить ежеквартально налог в виде золота или хлопка. Если человек не хотел или не мог заплатить, то он становился рабом, попадал в рабство. Некоторые убежали в горы, где их преследовали с собаками. Ужас. В 1503 году был издан указ, по которому индейцы должны были жить в своих деревнях, где правитель испанского правительства правил бы и был бы священником. Нет, не так. Где был бы представитель испанского правительства и где был бы священник. Во время работы молодых мужчин забирали в золотые шахты и заставляли там работать. Многие умирали. Так как умерло очень много людей, то привезли рабов с Африки, чтобы заменить местных. Вот почему на Карибских островах там сегодня большинство людей, африканское население, а местное вымерло еще в 16 веке от рабской работы, от принуждений к работе в шахте. Что касается Мексики, что там произошло? Эрнан Кортес во время завоевания Ацтекской империи посетил разные племена, где уничтожил их различные идолы. Только он это не делал в тех племенах, в помощи которых он нуждался. Вот так вот. С Кортесом приехали различные монахи, религиозные человеки, ведь сам Кортес был римокатоликом, и он привез этих духовников, чтобы проповедовать Евангелие индейцам. В самом начале индейцы были возмущены из-за испанцев, хотя многие обратились к Богу, так как они понимали, что Господь сильнее их богов, и они хотели получить эту силу. Сотни людей, иногда сотни людей были крещены каждый день. Индейцы полюбили монахов, фраеров, которые, в общем, к ним хорошо относились в сравнении с Кортесом и другими. Испанцы отказывались посвящать в духовный сан индейцев и обучать их грамоте на протяжении многих столетий. Умению читать из-за страха не учили, что они станут образованными и восстанут. Вот так вот. Вот территории, которые испанцы захватили. Большинство из этих мест до сих пор говорят испанским языком. Перу, Эквадор, Боливия. Слышите, что называют? Чили, Аргентина, Флорида на части штатов. И Центральная Америка до сих пор говорит по-испански. По-испански до сих пор говорит. Обобщая все, что мы сказали о испанской миссии в Южной Америке, нужно сказать, что церковь часто была связана с эксплуатацией коренных жителей, к сожалению. Несмотря на это, некоторые члены церкви начали протестовать против актов жестокости, что в итоге принесло пользу людям. Что касается португальской миссии, она, их миссионерская работа началась не в Южной Америке, а началась она в Африке. Португалия во время правления Генриха мореплавателя желала исследовать африканское побережье. Надеялись узнать, как добраться до Азии по морю вместо сухопутного маршрута. И в итоге исследования Африки основали работорговлю. Вот так вот. В 1487 году, первый раз в истории, была совершена поездка или плавание вокруг мыса Доброй Надежды, то есть крайняя точка Африки внизу, на юге. В 1497 году Васко да Гама отправился вдоль берега и прибыл в Индию. Да Гама доказал возможность добраться до Азии морским путем. А в 1520 году создали группу миссионеров в Конго. Вначале миссия была на взаимной основе, но в итоге отношения испортились. Большинство церквей в Африке, основанные португальцами, были для гарнизона и для колонистов, не для местного населения. Африка в первую очередь рассматривалась как место нахождения рабов. Некоторые миссионеры были все же посвященные своему делу. Например, иезуит Гонсало де Сильверия достиг Зимбабве и крестил короля. Вот так вот. Де Сильверия обратил многих в веру и крестил. Когда короля убедили, что де Сильверия является шпионом и приведет португальцев в его королевство, то он принял мученическую смерть. Убили его. Были еще другие миссионеры. Например, Франциск Ксаверий. В 1540 году король Португалии решил послать миссионеров в Азию. Он призвал иезуитов послать 6 миссионеров. Игнатий де Лойола сообщил, мы о нем поговорим чуть-чуть позже, когда будем о контрреформации говорить. Так Игнатий де Лойола был один из двоих вместо 6. Один из миссионеров был Франциск Саверий. Франциск Саверий начал свое служение в Гоа. Индия была португальским центром для предпринимательства в Азии. Многие индийцы в Гоа приняли христианство. Начал свое служение там человек этот. Через проповедование Евангелия самим португальцам в городе. Многие не последовали христианству серьезно, а кто-то последовал. Когда их отчитывал, это не работало. Поэтому Ксаверий, взяв колокол, прошел по улицам, пригласил детей в церковь, где обучил их вере. Дети же дома сами обучили родителей. В итоге многие стали приходить в церковь. Вот так вот хитро поступил. Слава Богу. Далее Ксаверий стал ездить по деревням около Гоа и обучать индианцев из Индии. Многие обратились к Богу, особенно из низших каст. Хотя многие считали, что они должны будут отказаться от своей культуры, если обратятся. Особого различия не передавали между принятием христианства и западной культурой. И в итоге Ксаверий отправился далее, в Японию. Там он достиг большого результата, и многие обратились к Богу. Тем не менее, восстало преследование христиан среди японцев, и многие приняли мученическую смерть. Многие думали, что работа Ксаверия была искоренена, но через 3 столетия было обнаружено 100 тысяч христиан, которые жили в Нагасаки, где проповедовал Ксаверий. Нагасаки — это город, который, по-моему, также вообще основан Ксаверием. И это христианский город, по сути. Интересно. Еще один известный миссионер, которого надо запомнить, это Матео Риччи. Он был первым миссионером в Индии и потом в Китае. Что он? Он стремился проповедовать христианство коренным жителям, не колонистам, а коренным жителям. Он был миссионером в Китае. Он был миссионером в Китае в 16 веке. Выучил язык, выучил культуру Китая, одевался по-китайски, стремился всеми путями подружиться с китайцами и он старался обсуждать интересующие их темы, даже включая астрономию. Все делал только чтобы их достичь. Ксаверий проводил работу среди низших классов. Матео Риччи проводил свою работу среди китайской элиты. У него не было цели широкомассовых евангелизационных мероприятий. Он как бы индивидуально работал. Также он пытался показать сходство между китайской культурой и с ценностями христианской культуры. Иногда он шел на компромисс слишком много и уже не осуждал идолопоклонство среди китайцев. Еще один человек, миссионер по имени Ди Нобли, запоминайте. Он родился в дворянской семье в Европе, стал вегетарианцем для службы и проповеди индийцам в Индии. Был одет по индийской традиции также. Проповедовал высшей касте брахманам в Индии. Отказался разрешить низшей и высшей касте быть вместе на богослужении. Если вы знаете или помните, индийцы, у них есть разные касты. Самая высшая — это брахманы, потом несколько низших, и самая низкая каста — это неприкасаемые. Ди Нобли, он как-то посчитал, что не надо смешивать касты, потому что был бы слишком большой прыжок для людей, и они не потянут, и люди не пойдут за христианством. Поэтому он как бы сделал такой просчитанный ход. Многие не согласились с его поступком, и посчитали, что Ди Нобли как-то мелко христианство принес. Ничего его не противостал этим злым кастовым системам в стране и оставил это все существовать. Но теперь, благодаря его стараниям, члены высшей касты были готовы стать христианами. Теперь Бразилия. Несколько слов о Бразилии, как она христианизировалась. Я предполагаю, что вы знаете, что большинство Южной, Центральной Америки и даже часть Северной Америки говорят испанским языком. А несколько исключений есть. Мелких, но есть одно большое исключение, это Бразилия, которая говорит на португальском. В 1500 году португальские купцы открыли Бразилию. Португальцы обосновались на этой земле, на которой тоже жили коренные жители. Порабощение индейцев произошло из-за сбора сахарного тростника, который приносил большие доходы в Европе. Был очень дорогой. На много столетий после этого сахар был очень дорогим во всем мире. Я посетил несколько лет назад в Штатах, штат Кентукки, известное место. Жительства Генри Клея. В 1850 году он жил. В его доме есть сейф, и там лежал сахар. Вот настолько он был ценен. 2 килограмма. 2 килограмма сахара — это что-то невероятное. Целое состояние. 2 килограмма сахара в то время было. 50 долларов надо было заплатить. На те время это было. На те деньги это было очень большие деньги. И вот для добычи сахара порабощали индейцев и потом завозили рабов тоже. Не хватало рабов. Импортировали их с Африки. Рабов обучали христианству, которое стремилось сочетать местную религию с христианством. И поскольку это все местная религия синхронизировалась, смешивалась с христианством, то римо-католические святые превратились в местных богов, скажем так. История распространения христианства в Бразилии не очень захватывающая. В ней есть много порабощения и много плохого тоже. Это коротко, по несколько слов, о распространении христианства вне Европы. Вы заметили, что разные модели миссионерской работы здесь были представлены, и как это все обернулось.